Мы видим, что Иисус однажды тоже подошел к Иерусалиму и плакал о нем, и что-то сказал в адрес Иерусалима. Важно, чтобы Господь в адрес Пскова, в адрес Опочки, Печор, Острова, Великих Луг, других городов Псковской области не сказал там, что все, ставлю крест на вас. Нет, Библия говорит, да, помните, Авраам, Господи, если хотя бы 10 праведников нашлось бы, сохрани этот город. И ты и я, мы сегодня тоже являемся теми людьми, ради которых Господь презирает, смотрит на это место, на этот город. И Писание говорит, благословением праведника возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Поэтому мы молимся, мы благословляем нашу землю, чтобы Господь хранил от зла, хранил от всякого проклятия и помог нам действительно светить здесь и осолять эту землю Духом Божьим, молитвой. Вчера, я очень рад, молодежь проявила инициативу, раздавали они чупа-чупсы с специальными наклейками, которые, с одной стороны, там есть слова благословляющие, а с другой стороны, там адрес церкви и ну, электронный адрес церкви. То есть, те, кто заинтересовался бы, мог посмотреть, попасть на страницу сайта церкви и что-то получить для себя, может быть. Вот. И раздали 300, да, я так понял, 300 чупа-чупсов и сказали, что мало разлетелось очень быстро, так как людей было много. Вот. И пусть Господь благословит тоже этих людей, которые меняли там свои сигареты на конфеты. И пусть Господь благословит. Аминь. Мы можем по-своему благословлять город. Мы можем по-своему благословлять землю. Мы можем благословлять своих родных и близких, которые не знают еще Господа. И я хотел сегодня поговорить с вами о власти слов, о силе слов. Потому что Бог дал человеку великое такое оружие, великое благословение в виде возможности говорить. Аминь. Что-то никто больше не говорит, кроме человека в живой природе. Да? Пытаются там ученые выяснить, как дельфины разговаривают, как киты разговаривают. Ну, понятно, что это только намеки на речь. Но это нельзя речью назвать. Это просто сигналы, которые там животные могут подавать друг другу. Но Бог дал человеку способность разговаривать. И мы думаем даже словами, да? Для кого русский язык не родной, может быть, вы думаете на своем родном языке, но все равно вы думаете словами, которые есть. Бог благословил нас с вами этим даром общаться друг с другом и общаться с Господом посредством молитвы тоже словами. Вы знаете, что речь и возможность говорить – великое оружие. Когда все люди говорили на одном языке, они решили, построим башню. И для них не было ничего невозможного. Господь не сказал, что «О, у них ничего не получится». Нет, Он так не сказал. Он увидел, что единодушие, единомыслие, даже если оно направлено в неправильную сторону, да, оно способно на самом деле делать великие дела. Поэтому Господь сделал маленькую вещь, да? Он разделил языки. И люди стали говорить на разных языках, не понимая друг друга. То есть, казалось бы, Господу не нужно было посылать легион ангелов, чтобы кирпичи эти разрушить, и башню разрушить, или еще что-то сделать. Он просто лишил людей возможности общения, коммуникации, возможности говорить так, чтобы это приносило какие-то результаты. Сегодня, когда мы пришли ко Христу, когда мы приходим в церковь, можно даже сказать так, что мы учимся заново говорить. Бог поменял вашу речь за то время, когда вы в церкви? Да? Кто-то, может быть, ругался крепкими словами до церкви и говорил так, что там, ну, только пи-пи-пи-пи-пип, пири-пип-пип, да? Надо запикивать все. Кто-то, может быть, как-то негативно рассуждал, размышлял, говорил в адрес других людей, осуждая, жалуясь. Но когда мы приходим в церковь, Господь меняет и мышление наше, и речь нашу, и отношение наше к словам. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, Иисус однажды сказал, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Представляете, какую власть имеют слова в нашей жизни? То есть это не просто так, что ты можешь говорить что угодно, ляпать что угодно. Нет, это не так. На самом деле очень важно то, что мы говорим, потому что слова играют великую роль, и они имеют великое значение. Словами можно убить человека, словами можно человека воскресить. Господь не сказал, идите и там, творите социальную работу, занимайтесь благотворительностью. Нет, он сказал, идите и проповедуйте. Потому что слова могут сделать очень много. Владимир Ильич Ленин сделал очень много не пистолетом и не пушками, а словами. Это так? Мы можем Гитлера вспомнить. То же самое. Мы можем многих других деятелей вспомнить, да, которые имели влияние на людей благодаря тому, что нечто говорили. Слова могут приносить жизнь, слова могут приносить проклятие. Слова могут благословлять, слова могут разрушать. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что исходит из уст наших, что мы произносим, что мы говорим. Весь этот мир был создан не делами Божьими, а словами Божьими. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Весь этот мир, он сотворен словом, исходящим из уст Божьих. Аминь? Это важно. И для нас это важно понимать, когда мы соприкасаемся с миром Духа. Потому что Дух плоти, костей не имеет, но он чутко реагирует на слова. И нам это зачастую непонятно, потому что нет ничего легче или, можно сказать, как можно сказать, нет ничего как бы более дешевого и более дорогого, чем слова. Слова в этом мире – это нечто, что обесценено, когда могут обещать, говорить, и это ничего не значит. И есть слова, которые очень веские, и они дороже золота. Они могут быть не подкреплены справками, печатями, но бывают слова, которые имеют гораздо больший вес и значение, чем справки с печатями и разного рода бумаги. Может быть, вы сталкивались и с одним родом слов, и с другим родом слов. И нам надо понимать, что мы живем в мире духа, где слова играют очень важную роль, очень важное значение. Как кто-то сказал, что Бог, он Бог проговаривающий, Бог тот, который постоянно нечто проговаривает. Весь этот мир, он держится благодаря словам, он проговаривается Господом, и поэтому он есть, поэтому он жив, поэтому он существует. Словом Божьим все пропитано, все держится Словом Божьим в этом мире, потому что Господь нечто сказал. Когда он скажет «Омега», когда он скажет «стоп», когда он скажет «хватит», когда он скажет «все», будет все. Все свернется, все закончится. Аминь. Поэтому слова на самом деле в мире духа имеют первостепенное значение, первостепенную роль. Когда мы приходим в церковь, мы соприкасаемся со сферой духа, мы погружаемся в сферу духа, но мы не всегда понимаем, что там делать или как это все работает, как это все действует. Так вот, слово – это то, к чему мы должны поменять свое отношение, потому что ничто не влияет так на сферу духа, как слово, сказанное с властью, слово, сказанное с верою, слово, сказанное в помазании. Давайте откроем Матфея, 8 главу. Евангелие от Матфея, 8 глава. Евангелие от Матфея, 8 глава. С 5 стиха по 17, по 13, извиняюсь. С 8 стиха, с 5 стиха, вот я вас путаю все. 8 глава, с 5 стиха по 13. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. И Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек. Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час». Эта история, удивительная история, потому что здесь мы видим удивленного Иисуса, что не так часто бывает. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, что зачастую не мы ходим за Иисусом, а Иисус ходит за нами. И такое бывает. Здесь мы видим удивленного Иисуса, что, наверное, не так часто происходит. Обычно люди удивляются тому, что говорит или делает Иисус. Здесь мы видим Иисуса, который удивился вере сотника. Аминь. И мы читаем, вот, допустим, если в этой же главе чуть ранее прочитать, мы видим здесь, как Иисус исцелял. Он возлагал руки, там мы видим прокаженного в этой главе, который говорит: „Господи, если хочешь меня очистить, очисти“. И Писание говорит: Иисус, возложив руку, сказал: „Хочу, очистись“. И прокаженный тотчас же очистился и исцелился. Здесь мы видим нечто, что выходит за рамки привычного и обычного. Мы видим сотника. Эта земля была оккупирована римскими войсками. Сотник был человеком, военнослужащим, который был оккупантом. Но он был особым человеком, потому что мы видим богобоязненность, мы видим что-то, что располагало сердце его к Господу. И болеет слуга, заболел слуга, жестоко страдает. Он дорожит этим человеком, и он посылает или встречается сам с Иисусом и говорит: „Исцели, сделай что-либо, помоги мне, Господь“. И Господь говорит: „Я приду и исцелю его. Я приду и исцелю его“. Но сотник останавливает Иисуса. Для меня было бы лучше, если бы Иисус реально пришел. Ну, когда еще такое случится, что Иисус вошел в твой дом? Понятно, что ты его не отпустишь сразу. Можешь посидеть, пообщаться. Но сотник говорит нечто. Он говорит: я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово. И он дальше объясняет Иисусу духовные принципы, духовные вещи. Интересно, да? Сотник объясняет Иисусу устройство духовного мира. И Иисус был удивлен, потому что те, кому он был послан, те, кому он пришел, эти вещи не понимали. Иногда христиане глухи по отношению к тому, что Господь говорит. Потому что израильский народ, он был особен в том, что он был упрям и делал зачастую, ну, слушался Бога не потому, что он желал этого всем сердцем, а потому что другого выхода просто не оставалось. Иногда мы ведем себя примерно так же. Слушаемся Бога не потому, что: Господи, пойду за тобой куда хочешь, буду делать. А потому что уже все попробовали и понимаем, что теперь уже, если только Бог поможет. И идем. Но этот сотник, он заткнул за пояс всех. Этот сотник сделал нечто, что Иисус мечтал увидеть у братьев своих, да, вот, у евреев. Но он не видел этого. Он видел от них только лишь, до чего докопаться. Чтобы найти такое в Иисусе. Иногда я встречаю людей, которые хотят задать мне духовные вопросы, тяжелые вопросы какие-то, не для того, чтобы до истины докопаться, а для того, чтобы поставить тебя в неловкое положение. Так бывает иногда. Вот Иисус был окружен сполна такими людьми, которые не истину искали, а искали что-то, чтобы поставить тебя в глупое положение, в трудное положение и сказать: а, Плотников сын, что он знает? И так далее, и так далее. Но мы видим здесь этого сотника, который приходит с почтением, с благоговением, с уважением. Иногда неверующие к служителям относятся с большим почтением и уважением, чем братья и сестры по церкви. И мы видим этого сотника, который приходит, и он говорит: я недостоин. То есть, что мы видим в этих словах? Мы видим глубокое почтение. Вы знаете, военнослужащие, они приучены к тому, чтобы выражать уважение и почтение к тем людям, которые поставлены над ними. Независимо ни от чего. И я вам хочу сказать, это неплохая черта. В мире принято смеяться, издеваться над всем, унижать все. Но в армии ты не можешь, так себя вести. Тебя научат быстро почтению, уважению и так далее. Если вы видите военного человека, вы можете увидеть его по тому, как он отдает честь кому-то. Ты думаешь: а что это? В миру мы не часто это видим, да, чтобы кто-то кому-то оказывал честь. Ну, может быть, японцы там кланяются, там, да, выражают уважение, почтение, честь. Но в армии это нормальное дело, когда ты поднимаешь руку и приветствуешь того, кто рядом с тобой, отдавая ему честь. Мы видим здесь сотника, который тоже приучен, научен, он понимает, кто перед ним. И он не стыдится. Он не стесняется. Кто он? Он завоеватель. Он офицер. Он богатый человек. И он отдает честь завоеванному, тому, кто ниже его, как бы по социальной лестнице. Он отдает ему честь, потому что он знает дар Божий в этом человеке. Он знает, кто он. Он выражает это почтение. И говоря об этом, что я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом, Он выражает это почтение, но он также говорит нечто, что зацепило сердце Господа. Он говорит ему: пошли только слово. Вы знаете, слово от Бога достаточно для любой нашей проблемы, для любой нашей ситуации. Нам иногда хочется чуда, знамения, нам денег еще вдобавок, еще чего-нибудь хочется для подтверждения. Но на самом деле слова от Бога достаточно. В это трудно нам поверить, нам трудно это принять. Потому что нам всегда хочется некого подтверждения. Нам хочется всегда что-то, чтобы можно было что-то потрогать и сказать: ага, ну точно так. Ага, ну теперь я верю. Или, ну вот что-то подобное. Теперь я могу верить. Но Господь хочет научить нас такой вере, которая будет полагаться целиком и полностью на Слово. Это трудно, это тяжело. Плоть просто стонет и пищит, потому что она не привыкла полагаться на Слово. Но Дух, Он тот, кто свидетельствует нам о силе и власти Слова. И сотник был научен власти Слова. Знаете, когда Бог тебя поднимает, когда Бог поднимает тебя в служении, когда Бог поднимает тебя на работе, и ты, может быть, становишься, ну, руководящим человеком, да? И ты думаешь: кто я такой, чтобы меня люди слушались? Кто я такой? Как я могу управлять? Меня дети-то не слушаются там, или еще что-нибудь, да? Или, ну, какие-то подобные мысли могут рождаться. Но когда ты растешь, когда ты поднимаешься, ты понимаешь, что слова им играют великую роль. Они имеют великое значение. Очень много зависит от того, как ты сам отвечаешь за свои слова. Потому что если ты относишься к своим словам серьезно, я тебе хочу сказать, духовный мир к твоим словам тоже будет относиться серьезно. Когда ты молишься за освобождение, за исцеление или еще что-то, если ты человек, который не отвечает в обычной жизни за свои слова, то в духовном твои слова, они тоже будут легковесными. Они не будут иметь той власти, потому что за ними ничего не стоит. И дьявол знает, что да, в обычной жизни твои слова ничего не стоят. С чего ты взял, что и в духовном они будут чего-то стоить? Нет. Библия говорит: не обещай, если ты не собираешься это исполнять. Не говори ничего, за что тебе потом придется извиняться или краснеть. Не произноси это. Это не просто потому, что, ну, по морали человеческой это некрасиво. Ну, не морально это как-то, а морально. Нет, не по этой причине. Писание учит нас не говорить лишнего и не быть пустословами, потому что это влияет и на наши молитвы, и на наши провозглашения, и на наше поклонение, прославление. Это влияет на все, что мы произносим. Вы знаете, что вот в Откровении мы с вами читали, по-моему, несколько раз уже слова, которые говорит ангел Иоанну. Он говорит там такие вещи, что слово Евангелия, Евангелие есть, ну, слово свидетельства Иисусова, есть дух пророческий. Дух пророческий, то есть все, что Господь говорит, Он говорит, проговаривая пророчески, провозглашая это пророчески. И для нас это важно. Потому что этот пророческий дух, он есть на каждом из нас. Ты скажешь: а как это так? А вот так, почитай Деяния апостолов. Когда говорится о крещении Духом Святым, там говорится так: они стали говорить на иных языках и... Что? И пророчествовать. Они стали говорить на иных языках и пророчествовать. Мы иногда слишком церковно думаем о пророчестве. Пророчество – это не просто ты, ну, отращиваешь бороду и покупаешь ремень кожаный и одеваешь верблюжью одежду и кузнечиков кушаешь. Пророчество – это когда твои слова имеют печать Божию. Это когда твои слова, за твоими словами нечто происходит. Пророчество – это слово, помазанное и вдохновленное Богом. Пророчество – это слово, говорящее от сердца Божьего. И оно иногда может выглядеть не совсем религиозно, не совсем церковно, но это будет слово Божие, это будет пророческое слово. Когда ты говоришь, пусть тебя Господь благословит, или там, будь здоров, можно будь здоров по-разному говорить, когда человек чихнул, допустим, да, просто сказать как присказку, а можно это сказать пророчески, с пониманием, что ты произносишь, что ты говоришь, с пожеланием добра этому человеку, и ты говоришь, будь здоров, пророчески, чтобы этот человек реально был здоров. Я тебе хочу сказать, эти слова будут играть свое значение, свою роль, они будут благословляющие, это будет слово, которое будет работать и благословлять этого конкретного человека. И когда сотник говорит Иисусу, скажи только слово, между серьезными людьми достаточно только слова. Справки с печатями берутся у людей не совсем серьезных. Для серьезных людей достаточно слова. И мы должны понимать это. Если ты хочешь быть в обществе людей, которых слушаются ангелы, которым прислушивается Бог, которых слушается дьявол и бесы, ты должен быть человеком, который понимает, что произносит, знает, что он говорит, что стоит за этими словами. Ты должен быть человеком, который отвечает за свои слова. Это на самом деле так. И сотник знал, что Иисус именно тот человек, который отвечает целиком и полностью за то, что он произносит своими устами. Сотник знал, что если Иисус придет к нему в дом, то он реально исцелит, потому что Иисус сказал, я приду в твой дом и исцелю его. Сотник был уверен, что это так и будет. Но он сказал, мы с тобой серьезные люди. Мне достаточно твоего слова. Ты можешь даже не приходить. Ты не можешь даже не давать справку, что ты придешь, печать ставить, не то что свидетелей, что там банк требует, когда кредит берешь, двух поручителей, да, которые поручатся за то, что Иисус это сделает. Ему было достаточно слова, скажи только слово, потому что и я, он говорит, тот человек, я тот человек, который отвечает за свои слова, я тот человек, который управляет словами. Вы знаете, Путин может быть худеньким и маленьким, он может быть даже стареньким. И дело не в том, что он пинки раздает и оплеухи налево-направо, управляя страной. Дело в том, что он говорит. Аминь. И тысячи и миллионы людей слушают, что он говорит. Для одних, допустим, он скажет, снять этого губернатора, там, или ёксель-моксель, давайте там это сделаем. Да? И для кого-то это шок и паника. Еще нет приказа, еще нет справки, еще ничего нет. Еще никто с обыском не пришел, но слово уже сказано, этого достаточно. То же самое, если он говорит, хорошо, я дам тебе там 2 миллиона на квартиру новую. Да. Еще нет 2 миллионов, еще нет ничего. Но человек, который отвечает за свои слова, это происходит. Аминь. Это происходит. Когда мы имеем дело с Богом, мы тоже иногда хотим, чтобы Господь сразу же отсчитал, отстегнул, подтвердил. Не будь мелочным таким человеком. Поверь его словам. Если он сказал, это будет. Если он сказал, понимаешь, там не то, что министры шевелятся, там легионы ангелов начинают шевелиться, потому что он сказал. Он сказал. И этого достаточно. чтобы что-то начало меняться, чтобы что-то начало происходить. И наша с вами задача быть такими людьми, которые получают Слово от Бога в свою жизнь. Это бывает трудно, это бывает тяжело. Мы не всегда научены Бога слышать. Но я уверяю вас, вот как для христиан, одно из самых важных, чему мы должны научиться в нашей христианской жизни, это лично получать откровение от Бога. Это лично слышать голос Божий в своей жизни. Но это может происходить по-разному. Бог говорит, как Писание говорит нам, Бог, говоривший издревле отцам нашим, многообразно там и, то есть это происходит по-разному. Бог может говорить какими-то знамениями, может говорить через людей, даже неверующих, через ослов, может говорить через Писание, в поклонении, в молитве, во сне. По-разному. Но Бог, Он говорящий Бог. Это не значит, что Он когда-то, проговорил что-то, а сегодня отошел от дел и просто наблюдает. Многие представляют Бога именно так, что Бог перестал интересоваться жизнью людей, и Он просто наблюдает. Просто люди оглохли. И Писание говорит, грехи ваши отвращают лицо Его, чтобы не слышать вас. Но они также и затыкают наши грехи, наши уши, чтобы не слышать Бога. И это проблема. Если бы Господь уши нам открыл, мы бы услышали, что на самом деле весь мир движим словами Господа, которые Он проговаривает. Да будет так, или так, или так, или так. Дело в том, что нам нужно быть там, где говорит Бог. Нам нужно быть там, где говорит Бог. Сотник мог плакаться и жаловаться на жизнь, находясь в своем доме. Но он пошел туда, где говорит Бог. Может, мы не знаем, какое расстояние было. Наверное, не 100 метров. Я думаю, что это было далеко. И тем не менее, был проделан путь для того, чтобы быть в том месте, где говорит Бог. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, если ты хочешь, чтобы твои проблемы решались, тебе необходимо быть в том месте, где Бог говорит. Есть проблемы, которые не решатся, пока Бог что-то по этому поводу не скажет. Но это еще полдела, потому что когда Бог что-то произносит, Его слово должно быть принято. Принято. И когда ты находишься в поклонении, когда ты находишься в молитве, когда ты читаешь Слово Божие, когда ты слушаешь проповеди, когда ты, может, в понедельник пришел на молитвенное собрание, или еще находишься в какой-то атмосфере, где действует Дух Святой, и ты вдруг начинаешь слышать что-то, что Бог вкладывает в твой дух, в твое сердце. Важно, чтобы ты это принял. Принял. Иногда это звучит не совсем, не так, как ты ожидаешь. Анна из первой книги Царств, которая не имела детей, пришла, помните, в скинию собрания для того, чтобы молиться, искать лица Божьего и принести пред Богом ту проблему, которая у нее была. Она молилась Господу, но Господь ей ничего не сказал. Вот так вот. Но Бог послал Самуила, который подошел и сказал, женщина, чего ты тут пьяная? И, казалось бы, конфликтная ситуация. Казалось бы, можно огорчиться, закрыть сердце свое и сказать, это не так, еще что-то. Но мы видим здесь, что Бог использовал этого человека для того, чтобы сказать Анне нечто. И он сказал ей, через год будет дитя у тебя. Бог услышал твою молитву. И когда ты непосредственно от Бога что-то слышишь, это одно. Но когда кто-то из людей говорит тебе нечто в твой адрес и произносит нечто и говорит тебе, все будет хорошо, не переживай, будь благословен. Да? Иногда мы относимся к этому, вот если бы сам Бог, а то кто-то. Да? Но иногда Бог может использовать людей, даже животных, вы помните, да? Петр получил откровение вообще через пение петуха, был обличен. Один из пророков был обличен ослицей, которая начала что-то произносить, говорить. И это тоже некое пророчество, некое слово, которое было послано. Иногда это может происходить совершенно непонятным для нас образом, непонятной для нас стороны. И к этому нужно тоже отнестись серьезно. Мы читаем Ветхий Завет. Знаете, мне что нравится? Вот, допустим, если мы читаем о Давиде. Давид не был священником. Но всякий раз, когда у него возникали проблемы, он приходил в то место, где Господь, где был Господь. Это не значит, что нам надо приходить в церковь, приходить в Дом Божий только тогда, когда у нас возникают проблемы. Но это первое место, куда мы должны бежать, когда мы чувствуем, что что-то идет не так в нашей жизни, что что-то должно измениться в нашей жизни. И у Давида был льняной ефод, Библия говорит. И Давид при себе держал священников. Он был в бегах, но тем не менее держал при себе священников. Потому что для него важно было иметь то место, где пребывает Господь. Писание говорит нам о духовном таком правиле, где двое-трое собраны во имя мое там, да, и Господь. Поэтому, когда дети Божьи собираются в молитве, присутствие Божие приходит, и Господь начинает нечто говорить, нечто делать в нашей жизни. Поэтому мы должны ценить возможности, которые Господь нам дает через домашние группы, через молитвенные собрания, через воскресные служения, через какие-то другие встречи, общения, которые на неделе проходят, или по домам проходят, или еще что-то. Когда мы соглашаемся вместе помолиться о чем-либо, ты можешь получить откровение, ты можешь получить слово от Господа. Ты можешь получить нечто, что благословит тебя. И это слово станет как асфальт, как фундамент, как серьезное основание для тебя, для твоей жизни. И это очень важный момент. Принятие, когда ты слышишь от Господа нечто, важно, чтобы ты в сердце своем согласился с этим. Потому что как семя, которое не достигло земли, оно не прорастет, так точно семя это, слово, должно соединиться с твоим сердцем, с твоей волей. Это тоже очень важный момент, на который мы должны обращать внимание. Потому что, я уже говорил на прошлом собрании, иногда звучат такие слова, если Господу угодно, пусть это произойдет. Пусть он меня крестит духом, пусть он там поможет, пусть исцелит меня или еще что-то. Это все равно, что ты не соединяешь себя с словом. И ты говоришь, я останусь немножко на расстоянии, а вот Господу, если угодно, пусть он это сделает. Но дело в том, что это работает только тогда, когда ты говоришь, я принимаю твое слово. Я верю твоему слову. И Иисус говорит сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. Как ты веровал. У слова «вера» есть много однокоренных слов. Давайте мы вспомним их. Какие еще слова однокоренные мы можем вспомнить к слову? Доверие, верность, уверенность. Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность. Уверенность. Уверенность она, это то, что ты получаешь слово и становишься уверенным в нем. То есть ты свою волю соединяешь с тем, что ты получил некое слово. Ты хватаешься за это слово. Не хочу говорить, как за соломинку, да, утопающий хватается, но при всем том, что происходит, мы должны ухватиться за это слово. Ухватиться за это слово. Этот момент тоже очень важен, потому что очень часто так бывает, что нам, ну, мы пытаемся верить просто, ну, не имея на то основания. Вера имеет, должна иметь основание. Вера работает, когда у тебя есть основание. Ты скажешь, ну, у нас вся Библия основание. И да, и нет. Нет, потому что ты можешь выбрать себе, что тебе нравится, и начать пытаться верить в это. Да, потому что при чтении слова ты можешь получить откровение и положиться на это слово, потому что ты чувствуешь, что Бог говорит тебе это конкретно, конкретно тебе. Понимаете, о чем я? То есть есть что-то, что Бог проговаривает непосредственно тебе. Псалом 106. Псалом 106. Псалом 106. 19 стих и 20. Псалом 106, 19 стих и 20. «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от могил их». Аминь. 19 стих говорит, «Воззвали Господу в скорби своей». Да? Будь там, где Господь. Будь там, где Дух Святой. Будь там, где Господь говорит. И Он спас их от бедствий их. Как Он это сделал? Послал Слово Свое и исцелил их. Не их послал, а послал Слово Свое. И избавил их от могил их. Вот как Господь помогает. Как Господь помогает? Он не встает с престола. Он не поднимает рукава и говорит, ну, ладно, поработаю. Что-то у них там все плохо, надо помочь. Он не делает это. Он остается на престоле, он сидит на престоле. И ему достаточно сказать нечто в отношении твоей конкретной проблемы. Задача молитвы, чтобы Господь что-то по этому поводу сказал. А мы приняли это. Аминь. Вот задача молитвы. Задача молитвы не рассказать Богу, как нам плохо, а сделать так, чтобы Господь по этому поводу нечто сказал. Когда Он произносит слово, Он его посылает. Слово посылается. Ангелы нужны для того, чтобы слово сказанное начало действовать на земле в твоей конкретной ситуации, в твоей жизни. Аллилуйя. И это слово посылается. Послал слово свое и исцелил их, избавил их от могил их. Поэтому Иисус, говоря о своем служении, говорил людям, что я не делаю ничего, если не увижу Отца творящим. Я не говорю ничего, если прежде не услышу от Отца это. Вот что было, успехом, да, или давало успех служению Иисуса. Потому что он был в зоне слышимости Отца. И он слышал Отца, и он делал то же самое. Провозглашал то же самое и говорил то же самое. И слово, сказанное в духе, принятое в духе и высказанное в физическом мире, влияет на физический мир. Поэтому, когда ты поклоняешься, когда ты прославляешь, ты можешь прославляешь Господа, ты можешь получить слово от Бога, ты можешь получить нечто в твоем сердце. Провозгласи это и утверди это своими словами. Скажи, во имя Иисуса Христа я принимаю это слово, я стою на этом слове, я утверждаю это слово во имя Иисуса Христа. Провозгласи то, что ты получаешь в духе. Это будет работать всегда. Это будет работать всегда. И нам надо понять, вот каким образом это работает, это действует. Потому что мы зависимы от веры. Последнее место из Писания – это Иеремия, 23 глава. Иеремия, 23 глава. Иеремия 23:28-29. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Аллилуйя. Были проблемы раньше, они и сегодня есть. И Господь говорит, что мое слово, оно не легковесное, оно не пустое. Мое слово подобно огню и подобно молоту, который разбивает скалу. Эта скала, это может быть болезнь, эта скала, это может быть проблема, эта скала может быть все, что угодно. Но Слово Божье, оно разбивает это, когда Господь нечто произносит в адрес этой скалы. Поэтому Иисус учил учеников вере, или словам веры, провозглашению веры, молитве веры, принятию и доверию словам Божьим. Иисус говорил, если вы скажете горе сей, исторгнись отсюда и вернись в море, будет вам. Нам часто непонятно это, как это работает. Кто-то сказал, что если бы верующие реально вот это все делали, они бы закидали друг друга этими горами. Дело в том, чтобы это делать только тогда, когда Господь говорит тебе. Если ты видел сон, то говори его как сон. Если ты получил откровение от Бога, говори это как откровение от Бога. Не путай мекину с чистым зерном. Если это слово от Бога, оно изменит все и произведет перемены. Если это твое человеческое желание, мысли, ничего не произойдет. Ничего не будет. И Иисус, извиняюсь, Слово Божие вот нам говорит здесь, да, Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Поэтому провозглашай те вещи, которые ты будешь получать от Господа. Давайте мы встанем сейчас на ноги наши.